Дорогие братья и сестры, прежде чем прочитать текст, о котором хотелось бы порассуждать, я вначале напомню некоторые места, когда апостол Павел, совершая служение, говорил так, послание к Римлянам в 1 главе: «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею». Еще сразу напомню два места Писания, кратко скажу, а потом прочтем текст, о котором будем рассуждать. Два места Писания – это из Деяния святых апостолов. Деяния святых апостолов прочту из 17 главы. «Здешние были благомыслия фессалоникийских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И со второй главы: и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах». Что я хотел сказать согласно прочитанных мест Священного Писания? Прежде всего, так вот, как мне стало известно, это то, что сегодня вне очередное собрание. И для меня, конечно, может быть, где-то как-то так вот неудобно, может быть, скажут, вот из-за меня собралось собрание так вот, но как-то немножко неловко, может быть. Но, с другой стороны, радуюсь тому, что когда дети Божьи имеют желание вот иметь общение, и когда апостол Павел вот так вот говорил о тех, которых он знал, и во свидетели призывал Бога, что непрестанно воспоминал о них, всегда прося Бога о том, чтобы когда-нибудь воля Божия благопоспешила прийти к ним. И вот вместе, чтобы порадоваться, утешиться верою общую, говорит, вашею и моею. И это, скажу, нормальное состояние, когда дети Божьи так стремятся к общению. И вот в те времена я так вот нахожу, что ежедневно собирались и разбирали Священное Писание. И поэтому это вот ежедневное их общение, оно вот приводило к такому последующему действию, что пребывали в учении апостолов, в преломлении хлеба и в молитвах. Поэтому, слава Богу, когда и мы имеем желание к общению, но это общение всегда сводится к тому, чтобы нам прежде всего обратить самое главное внимание на Слово Божие. А Слово Божие утверждено на небесах, так мы читаем. И Слово Божие Бог возвеличил превыше даже всякого имени Своего. И поэтому мы сегодня обратимся к Слову Господнему, которое также записано в Святой Книге Библии, и мы его имеем. Но когда мы читаем по домам нашим, мы можем наедине размышлять. Когда вот так вот собираемся, мы можем вместе размышлять о прочитанном тексте Священного Писания. Поэтому текст Священного Писания, который мы прочтем, это послание к Римлянам, 8 глава, первых 14 стихов. С 1 стиха по 14 стих послание к Римлянам, 8 главы. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только Дух Божий живет в вас, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Дорогие братья и сестры, Господь дал нам возможность прочесть этот текст Священного Писания. Я знаю, что для читающих Слово Божие это не новый текст. Но когда Слово Божие для нас, оно живо и острее всякого меча, и когда Слово Божие воспроизводит в нас и действие, и хотение, то, скажу, это нормальное состояние. По той причине, что у некоторых, может быть, даже остыл интерес к Священному Писанию, думая о том, что мы, читая, уже не раз его прочитывали, тот текст или другой, зачем нам еще напоминать? Но, когда мы углубляемся в это Слово Господне, мы можем прийти к выводу, что действительно оно всегда было и есть живо и действенно, когда мы, размышляя о нем, открываем себе для себя новые и новые истины. И поэтому, когда мы сейчас прочли с вами текст, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Жизнь, не заслуживающая осуждения, это жизнь по духу. Жизнь, которая заслуживает осуждения, это жизнь по плоти. И для меня очень больно, когда приходится слышать некоторые утверждения, что человек, однажды получивший рождение свыше, или же который стал Детем Божьим, тот не может лишиться спасения Господнего. Для меня это больно. Почему больно? По той причине, когда я могу видеть, что кто-то живет, действительно рожденная душа, и жизнь его соответствует Духу Писания. И это, слава Богу, таковой должен быть действительно утвержден и иметь уверенность в спасении. Но когда я вижу то, что некоторые живут, с одной стороны, вроде бы обращались к Богу, а последующая жизнь, жизнь уже не по духу, а по плоти, и когда он сам себя убеждает в том, что он теперь никогда не потеряет спасение, для меня это больно. Почему больно? По той причине, что апостол Павел также переживал и за народ израильский. Дети Божьи, которые были даже во времена апостолов, и вот апостол Иоанн говорит, для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. И поэтому, когда мы прочитываем многие места Священного Писания, я бы хотел хотя бы кратенько напомнить о том, чтобы могли размышлять, что все-таки потерять спасение может человек, тот, который приобрел его. Помним слова Христа. Когда Иисус Христос говорит, «Я есть истинная виноградная лоза, а вы ветви». Дальше. «Всякую ветвь у меня, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод, что он делает? Чтобы принесла более плода». И поэтому, когда мы размышляем о том, как ветвь могла оказаться на лозе, если не была привитой, значит, она получила вот рождение душа и привита была к этой лозе. И поэтому всякую ветвь, приносящую плод, Бог очищает, а не приносящую плод очищает. А если отсекает, а если не приносящая плод ветвь отсеченная, скажите, где ее место? А такие ветви собирают и бросают в огонь. Это слова не мои, а слова Господа нашего Иисуса Христа. Когда мы читаем книгу Откровения, последняя книга всей Библии, и когда Бог обращает внимание на состояние церквей и обращает особый взор к служителям, и вот теперь говорит, «Знаю твои дела». И вот когда мы читаем в третьей главе, последняя церковь, Лаодикийская, и слова «Ты не холоден, не горяч». И дальше, «О, если бы ты был холоден или горяч, но так как ты тепл, то что происходит? Извергну тебя». Страшное состояние. О чем говорит текст Священного Писания? О том, что все-таки может такое произойти, когда кто-то себя может уверять в том, что он записан в книгу, теперь не лишится жизни вечной. Мы прочли, что нет осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. И поэтому, когда в этой же главе побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Не изглажу. Значит, изгладить имя может какое? То, которое вписано, да? И поэтому, когда Моисей вот вставал в защиту народа, и когда он спрашивал, кто вот так же пойдет впереди, то было также сказано и Богом, вот того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Изглажу. Моисей говорил, что если так, то и мое имя изгладь. А вот Бог говорит, того, кто согрешил. Поэтому пусть Господь поможет нам быть утвержденными в том, что жизнь сегодня на этой земле, она должна быть таковой, которая бы не заслуживала осуждения. И поэтому, когда мы прочли текст, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Я вспоминаю, как-то однажды мне пришлось после собрания, посещая одну из церквей нашего братства в России, и вот идем с братом к нему домой. Недалеко от молитвенного дома сидит молодой человек. Брат его знал очень хорошо и говорит ему, называет по имени, «Когда ты придешь в собрание? Столько времени уже стоит молитвенный дом, ты еще ни единого разу не был в собрании». Но так как он его знал, а меня не знал, и как-то вроде бы ему, может быть, неудобно, то он, как бы сказать, ну, немножко, так вот, знаете, по-своему сообразил, что надо ответить, и вот так, слагая пальцы, стал креститься и говорит, «Я не баптист, а я христианин». И вы знаете, как-то пришлось вступить в разговор, говорю, «Это очень прекрасно, когда ты назвал себя христианином. Я тоже есть христианин, но я бы хотел все-таки спросить тебя, можешь ли ты сегодня доказать, что ты есть действительно христианин?» Он посмотрел на меня, подумал, вот так вновь слагает пальцы, снова крестится. Я говорю, не убеждает меня? Он еще подумал, расстегивает рубашку, показывает, крестик висит. Я говорю, это тоже не убеждает меня. Еще подумал, говорит, в церковь хожу. Я говорю, это не убеждает. Он пожал плечами, говорит, не знаю. Я говорю, ты против дома, которого сидишь, ты здесь живешь? Да. Ты хозяин? Да. Я говорю, хорошо, но я бы хотел все-таки задать тебе некоторые вопросы. Вижу, так ты разумный человек. Но над крышей дома твоего я вижу дымоходную трубу. Можешь ли ты сказать, почему она там стоит? Он посмотрел на меня, говорит, ты что, и показывает так, знаете? Я говорю, ну не надо с выводом спешить. Почему труба стоит у тебя? Над крышей дома твоего. Он говорит, у меня же в доме печь есть. Я говорю, ну и что, что печь-то есть, труба зачем? Он так говорит, слушай, дым-то куда в конце концов идти-то будет? Я говорю, в окошко, в двери. Он говорит, слушай, а когда 20-30 градусов мороза, как окно будет открыто и дверь, а спать-то как можно? Я говорю, ты разумно рассуждаешь. Но в то же время Бог создал человека по образу Божий. И поэтому сегодня можно было бы говорить о том, что Бог устроил все чудно. Он творец вселенной, он создатель человека. Он твой и мой творец. Можно говорить глаза, чтобы смотреть, Бог так усмотрел. Руки, чтобы также могли что-то делать. Ноги, чтобы могли идти. Я говорю, можно говорить еще и о внутренних органах. И мы можем только восхищаться тем, что делает Бог. Но с другой стороны, теперь у меня вопрос тебе. Где у тебя установил трубу Бог? Можешь ты показать. Вы знаете, он так подумал. Значит, что-то Бог недоучел, выходит, да? Если ты по-человечески вот разумея, что надо тепло сохранять в доме, установил трубу, то Бог у тебя трубы, говорю, не установил. А ты сидишь, смалишь и говоришь, что ты являешься христианином. Так вот, христианином имеет право называться только тот, который стал отображением жизни Христа, тот, который стал носителем Его. Братья и сестры, сегодня Господь нам предлагает этот текст и говорит: нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Братья и сестры, если бы задать вопрос, вот сегодня мы, придя сюда на это собрание, мы живем или просто имеем общение? Конечно, скажу, в собрании могут все как-то, знаете, вести себя хорошо, и как-то, может быть, и внешность может быть другая, и как-то и разговоров, может быть, нет тех, и не увидят никого ссорящимся, но не увидят его в каком-то таком непристойном виде, а живут, когда повседневная жизнь может говорить совершенно обратное. В собрании мы одни, а дома совершенно другие. Может быть такое? Вполне реально. И поэтому, когда Бог говорит «блажены» или вот «нет осуждения таковым», которые живут не по плоти, но по духу. Я в начале 4 стиха так кратенько хотел бы познакомимся, а потом мы продолжим еще рассуждение. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Сегодня надо сказать о том, что некоторые могут говорить, что мы не под законом, мы под благодатью. И хотели бы мы или не хотели этого, но мы должны порассуждать и о том, о чем мы сейчас прочли. Прочли о том, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Закон Духа жизни. Закон – это есть канон. Это есть то, не так, как по-человечески мы так порой бывает говорили, я не знаю, может быть, вы помнили, закон как дышло, вот так вот говорили в стране, куда повернул, туда и вышло. Нет, нет, не так. А вот закон, он так твердо, непреложно о чем-то должен гласить. Так вот, закон Духа жизни во Христе Иисусе, он что-то сделал и здесь освободил. Освободил кого? Меня. От чего? От закона греха и смерти. Для того, чтобы проявилась жизнь, была не по плоти, а по духу, нам надо увидеть обетование со стороны Бога, которое даровано нам через Иисуса Христа. Через Иисуса Христа не только прощение грехов, но через Иисуса Христа также и победа. Жизнь победы. И вот тут, когда апостол Павел говорит: «освободил меня от закона греха и смерти», освободил глагол прошедшего времени. То есть что-то уже сделано, не освободит, а освободил. То есть уже сделано. И я должен также верою воспринять то, что сделано Богом через Христа для меня. Освобождает меня от закона. Какого закона? Греха и смерти. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И поэтому дальше идет еще пояснение: как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Здесь еще об одном законе идет речь. А именно о том, когда Бог дал для народа израильского закон, но оказался он бессильным не потому, что закон, как бы сказать, призывал к плохой жизни. Нет, нет. Закон свят, он призывал к святой жизни, но оказался бессильным. То есть применить его к народу израильскому уже практически было невозможно. Если бы применить, то по закону должны бы быть все уничтожены. Так вот теперь дальше, 4 стих, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Закона Духа жизни во Христе Иисусе. Давайте немножко еще порассуждаем. Предыдущая глава, чтобы нам увидеть, от чего все-таки Бог нас освобождает, она гласит о следующем. Это, я скажу, рожденной души. Когда читаем такие слова: «Доброго, которого хочу делать, я не делаю, а злое, которого не хочу делать, я то делаю». Скажите, братья и сестры, разве мы подобного состояния не испытывали? Кто из нас хотел бы поссориться с кем-то? Есть такие? Скажу, наверное, нет. Кто хотел бы, чтобы иметь нехороших соседей? Тоже, наверное, нет. Но, с другой стороны, всегда желание добра сопровождало человека, чтобы сделать что-то доброе. Но доброго, которого хочу делать, не делаю, а злое, которого не хочу делать, я делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий в ком? Во мне грех. На страницах Священного Писания Бог раскрывает нашу испорченность. И то, что мы унаследовали от Адама, это есть греховная природа. Она может называться ветхий человек, ветхий Адам, грех или греховная природа. Она может называться плоть. Так мы можем читать. И поэтому в данный момент, когда апостол Павел говорит: «Доброго, которого хочу делать, не делаю, злое, которое не хочу делать, то делаю. Не я то делаю, а живущий во мне грех». И вот после этого он говорит: «По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». А поэтому возглас: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Вопль. И дальше ответ мы читаем: «Благодарю Бога моего Христом Иисусом, Господа нашего». С какого времени проявляется это действие плоти? Я бы сказал, когда мы имеем деток, мы можем наблюдать за их жизнью и видеть, действует ли этот закон греха в них или не действует. Когда дитё начинает уже немножко так понимать, разбирает цвета, и когда вот лежит еще хотя даже в кроваточке или в коляске, и когда дарят игрушку, и вот он берет ручонкой эту игрушку, а потом через время начните отнимать эту игрушку, что будет? Мы будем видеть, как дитя плачет, не так ли? Но, а если чуть-чуть постарше, когда уже так годика полтора, два, три годика, когда вот уже он не один, а там два, три соберутся, и вот так игрушки есть, и вот кто-то у кого-то начнет отнимать эту игрушку, что там идет? Там кулак сжимается, да? И начинает действовать, не так ли? Скажите, что это? Это проявление закона. Какого? Закона греха, которые унаследовали. И в результате этого мы видим, что даже с самого начала, казалось бы, беспомощное дитя, но этот закон проявляет себя. Обратили ли мы внимание, что Бог говорит: «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Я бы хотел вот так, таким бы простым примером. Если я в руках держу закладку, и я возьму ее сегодня, ну так вот, и отпускаю, что с ней происходит? Она будет падать. Скажите, куда она падает? Она вниз падает, не вверх летит, вниз падает. Скажите, что мы обнаруживаем? Мы обнаруживаем действие какого-то закона. И его называют закон тяготения. Уж простите, что, может быть, где-то приходится вспоминать некоторые законы, те, которые когда-то изучали. У нас сейчас Господь дал милость нам, функционирует общеобразовательная христианская школа, второй год. Но мне приходится часто иметь беседы уже, знаете, и с преподавателями, и с учениками, проводить кое-какие занятия. И вот так уже надо, наверное, что-то возобновлять, думаю, в памяти. Так вот, в данный момент, когда мы опустили, когда мы видели, что есть закон, закон, и называется закон тяготения, если бы задать нам вопрос: мы создали этот закон или мы открыли, что он есть? Всего-навсего мы открываем, что он существует. Существует. Точно так, когда мы видим, сжимается кулак, когда мы видим ссоры, когда мы видим распри, когда мы видим разногласия, когда мы видим многое-многое, что открывается? Мы открываем закон, который действует в нас, унаследованный от наших прародителей. И поэтому Бог, решая вопрос нашего спасения, Он знал, что мы нуждаемся в Спасителе. И сегодня Христос есть Спаситель мира. Сегодня Христос есть наш Спаситель. Но если только признать Его, только Спасителя, но не увидеть большего, какая может быть польза для меня от этого? Я приведу один пример, когда однажды вспоминаю за одну женщину, которую арестовали и представили пред судом. Суд внимательно рассматривал ее дело, и вопреки закону, который был даже в той стране, выносит ей решение освободить ее от наказания. Женщина, не поднимая головы, сидит на скамье подсудимых, и когда услышала, ей сказали: «Женщина, вы свободны», она продолжала сидеть, не поднимая головы. Судьи так смотрят на нее с удивлением. Они повторно говорят: «Женщина, вы свободны, можете идти домой». Она, не поднимая головы, говорит: «Как я крала, красть я буду». Казалось бы, не стесняясь, говорит судьям, в чьих руках зависит последующая ее судьба, но она так говорит: «Как я крала, красть я буду». Почему она так сказала? Оказывается, когда суд рассматривал ее дело, то у нее было несколько малых деток. Она жила одна, не было мужа. И не хотела видеть голодной смерти своих деток, она шла на это преступление ради сохранения жизни детей. Она так, видать, внимательно слушала. И когда ее освобождают, но она так подумала: «Вы-то освобождать освобождаете, а как мне дальше быть? Средств к существованию-то она ж не имела. Ей не предложили ни работы, никаких средств». Братья и сестры, если бы Господь не решил вопрос, проблемный вопрос, это когда наша греховная природа, она, вы знаете, влечет нас ко греху, и если бы Бог не решил этого вопроса, ну, то есть, другими словами, по-простому сказать, не дал бы средств к существованию, то какая была бы наша жизнь? Но Бог из любви, Он и этот вопрос решает. Решает вопрос нашего прощения, но решает вопрос жизни победы над грехом. И поэтому, когда мы читаем в 6 главе послания к римлянам, здесь один вопрос, важный вопрос. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Каков ответ? Ответ – никак. Мы не можем оставаться во грехе. Мы не можем жить жизнью греха. И дальше. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. Братья и сестры, о чем идет речь? Здесь мы читаем. Апостол Павел напоминает нам тот момент, когда мы вступали в завет с Богом. Когда было время, Дух Святой коснулся нас, и мы увидели себя погибающими грешниками, мы раскаялись и попросили у Бога прощения, и стали ходить в общение с народом Божьим, стали слушать Слово Господне, наступает желание, когда мы желаем вступить в завет с Ним. Но прежде всего, прежде чем вступить в завет, Нам надо также осознать важность этого решающего шага. И если мы будем смотреть, в Слове Господнем рассматривается этот момент крещения не плотской нечистоты, а мытие, но обещание Богу доброй совести – это одна тема. Крещение, неужели не знаете, что все мы во Христа крестившиеся, в смерть Его крестились? Это вторая тема. Третья тема – все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Это темы, о которых надо рассуждать. Я кратенько напомню об этой второй. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Что произошло с нами? Дух Святой открывает о том, что Бог не стал ремонтировать нас. То есть, вы знаете, бывают такие моменты, когда кто-то идет к Богу, и у него мысли такие возникают, а я курю. Пока я не брошу, я не могу прийти к Богу. А у кого-то другой какой-то грех. Кто-то находится в грехе прелюбодеяния, может быть. Кто-то находится в грехе воровства. Кто-то в грехе, вот тяжкие грехи есть. И если так вот говорить, что пока я не брошу то, другое, третье, а дальше дьявол преподнесет, а в чем теперь тебе каяться? Ведь ты же уже не делаешь того и другого, да? Но грешник или грешник? И вот поэтому, когда мы каемся, теперь Бог говорит нам, что этот грех или грехи, которые мы делали, они происходят именно от того греха, который живет внутри нас, от ветхого природного человека. И поэтому Бог поканчивает с этой жизнью, то есть решает вопрос. И когда в Едемском саду еще было произнесено: «В день, в который вкусишь, смертью умрешь», с другой стороны, дальше мы можем читать: похоть, как я напоминал, зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. То есть Божье определение, Божье правосудие требует наказания, и человек заслуживает смерти. Бог решает вопрос через Христа. Иисус Христос как Агнец, Сын Божий, но в то же время о Христе мы читаем: а как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онные, дабы смертью своей лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Как дети причастны плоти и крови, Он стал подобен нам. Когда мы читаем евангелистов, Матфей описывает жизнь Христа как царя, Марк описывает жизнь Иисуса Христа как раба, Лука описывает жизнь Иисуса Христа как Бога-человека, Иоанн описывает жизнь Иисуса Христа как Сына Божия, как Бога. И каждого описания имеет важное значение для нас. И поэтому, когда мы читаем вот как Бога-человека, то мы должны увидеть и себя во Христе Иисусе, над которым производится суд. То есть мой личный суд производится. Все мы во Христа крестившиеся, в смерть Его крестились. Когда Христа пригвождали на кресте, я должен увидеть свое место в Нем. То есть себя я должен увидеть там. И поэтому апостол Павел в послании Галатам говорит: «Ибо я сораспялся Христу, и уже не я живу, а живет во мне Христос». Частица «со» означает «сораспятие», войти в это распятие. И если мы верою входим в это распятие, то Христос умер на кресте, и Его погребли, мы знаем об этом, то и мы теперь сегодня должны увидеть свою смерть там. И поэтому здесь апостол Павел говорит: зная то, то есть мы должны знать об этом, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, это каждый должен узнать. И когда я вижу это, что я распят с Ним, то теперь так и вы почитайте себя мертвым для греха. То есть мы верою принимаем распятие, а теперь мы должны считать себя мертвыми. И когда мы увидели себя мертвыми, мы проходим также через могилу. То есть, когда происходит крещение, погружение, это, как бы сказать, символизирует наше погребение. Мы открыто свидетельствуем о том, что мы умерли, то есть согласились с той смертью, которая совершена на Голгофском кресте во Христе Иисусе. И я себя увидел там распятым. Поэтому в данный момент, когда мы согласились с этим, спасает воскресением Иисуса Христа. И вот тут-то мы должны видеть, как уже прочитывали, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. То есть, чем мы принимаем прощение? Мы скажем, верою, да? Чем мы принимаем наше распятие? Опять-таки, верою принимаем. Но оно живет. И поэтому мы должны не забывать, как говорит апостол Иоанн в первом послании Иоанна в 1 главе, 8 стихом. Если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Здесь идет речь о природном грехе, который мы можем наследовать. То есть мы не должны обманывать себя. Я приведу один такой пример, когда мне пришлось услышать за одного охотника, когда он поймал львенка, маленького львенка, и принес его домой. И вы знаете, он так с ним подружился, кормил его, и этот лев-то растет, растет, растет. И вы знаете, человек этот с ним свободно мог ходить по улице, и люди-то, когда видят льва, боятся его, а он говорит, не бойтесь. И он с ним идет и гладит его, садится, ложится, тот его лижет языком. И вот наступил такой момент, когда однажды этот хозяин брился и поранил себе щеку. И когда так сукровица запеклась, и по обыкновению своему он пошел с этим львом и так вот на лужачке присел, тот стал лизать ему щеку, как делал и прежде, и попал на это место, где был порез, и вот эта корочка, она так вот сорвалась, и выступила сукровица, и попала ему на язык, и тут же этот лев растерзал его. Что произошло? В нем пробудился зверь, который жил в нем, хотя до этого он не проявлял себя, но как только попала кровь ему на язык, он сразу же растерзал этого человека. Друзья, сегодня в нас живет эта природа, и при нашем небодрствовании она обязательно проявит себя. Я хотел бы привести один пример, когда знаю действие закона Духа жизни в одной семье. Я знаю, что он действует в каждом из нас. Но он может и не действовать, а может действовать только этот закон, закон греха. Как-то брат с помощницей своей приехал в одну церковь, но приехал туда на цели. Ему надо поменять было место жительства. И так, побыв в собрании, он сказал о том, что он хочет посмотреть дома, не знает ли, кто есть, где продажный дом какой. И вдруг ему говорят, а вот с нашей церкви брат продает дом. И пошли сразу, сказали этому брату, а брат говорит, о, если вы ищете дом, пойдемте посмотрите. Я, говорит, готов уступить. Вот, буду знать, что там живет опять-таки верующая семья. И когда пошли, посмотрели, и брат соглашается брать этот дом. Тот продает этому брату. А знаете, есть такая поговорка, когда покупаешь дом, говорит, покупаешь и соседей. И вот рядом с этим братом жила и с одной стороны семья, и с другой стороны семья. И одна семья так вот, хотя не верующие были, но добрая такая семья. А другая семья, она много сделала зла для этого человека, для этого брата, для этого семейства. И брат уже не мог выдержать и решил поменять место жительства. Либо здесь, может быть, даже купить, может быть, где-то в другом месте. Но так вот стал продавать этот дом. И сосед, который был такой злой человек, как говорят, когда узнал, что уже дом продался, он в ладоши хлопать стал. Наконец-то выжил, говорит, баптиста из этого жилья. Но когда узнал, что приобрел-то этот дом другой баптист, он пришел в большую ярость. И так думает. Этого-то я выжил, который долго прожил, а уж себя я выживу.
и стал строить планы. Как же сделать так, чтобы выжить его? И вот знаете, когда идут на собрание, собрание 2 часа проходит, пока доехать надо, по крайней мере, 3, 3.5, 4 часа уходит. И вот это было время тепла, так вот после весны, лета, когда в огороде вот так много-много уже потрудились, уже и помидорчики посажены, огурчики, хотя еще нет и плодов, то этот сосед отрывает у них штакет и в огород пускает свинью. А свинья свое дело сделала. Изрыла все. Весь труд, который был, пошел на смарку. И вот приходят брат с сестрой домой, и это увидели. Кому-кому, а сестрам доставалось, женам. Ведь работа в огороде нелегкий труд порой бывала. И вот в таком отчаянном состоянии, слезы на глазах, и увидели, что это как раз-то со стороны соседа, а брат берет, так положив руку на плечо, пойдем, 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 зайдем в дом. И когда зашли в дом, берет, открывает текст Священного Писания из этой же главы, 8 главы послания к римлянам, и читает: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Давай поблагодарим Бога за то, что произошло. Легко? Нелегко, да? Скажите, можно было ли бы применить какой-то закон? Можно ли было бы привлечь к ответственности этих? Да, можно было. И закон-то на их стороне был бы. Да еще особенно тогда, когда, ну, где-то законы усовершенствуются. И тут бы можно было бы сказать теперь возмести и ущерб, и много-много другое можно было бы преподнести. Но когда, прочитав этот текст Священного Писания, помолились, и вот брат потом говорит: лето впереди, Бог нам пошлет и солнышко, и дождик, и у нас вырастет, и огурчики будут, и помидоры будут, и может быть даже и больше будет, чем мы даже и думаем. Но ни слова упрека соседу, ни слова. И когда так вот вышли, стали работать, а за ними наблюдают, и вновь так вот посадили, и стало расти, и так вот, знаете, быстро все растет. Огурчики уже стали срывать, помидорчики, зависть такая хорошая уже, зелененькие так вот. И в одно прекрасное время, вновь в воскресный день, приходят, ничего не осталось. Вновь продемонстрирована была вся та же картина. Вновь там побывала свинья, и все завявшееся лежит так вот на земле. Когда легче было перенесть? Первый раз или второй раз? Первый раз легче, да? Легче. Да, друзья? Второй раз пережить это уже не так легко. И если еще была надежда, что у нас вырастет, то теперь уже все. Никакой опоры. Но есть еще опора. Брат вновь говорит: пойдем. Пойдем, дорогая, зайдем. И вот читает такой текст. Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие. Это книга Плач Иеремии, 3 глава. Давай помолимся. Братья и сестры, как мы думаем, какая молитва была? Заученная? Нет, да? Вот тут-то лилась молитва к Богу. И вот, Господи, Ты допустил, но Ты не оставил во время голода Илью. У Тебя много-много источников. И я скажу, и в настоящее время мне также приходится испытывать подобное. Когда никакой надежды, ни на что нет, но есть Господь, и вот так вот говоришь. Я вспоминаю Мюллера, который также вот, Георг Мюллер, вот образовывал когда детские дома. И так вот, никто не знал из деток, что нет пищи, но знали только те, которые вот так были обслуживающим персоналом, вопияли к Богу, и вспоминаю, когда видели подводы, и завтрак, и обед на вовремя. И вот здесь брат говорит, у Бога много источников, Он усмотрит для нас, чтобы на зиму были огурчики и помидоры, чтобы и все другое было. Прошло немного времени, этот сосед теперь говорит, слушай, ты кто? Ну, он говорит, кто, как зовут? Да мы с тобой знакомились сразу, я знаю, как тебя зовут. Мне сказали, что ты баптист. Он говорит, да. Слушай, а ты что, не видел, говорит, что у тебя делалось в огороде? Ну, как не видел? Видел. А ты что, не видел, откуда это все было? Видел. А чего ты ничего не сказал? Он говорит, да я б тебе много-много наговорил. Но вот кто живет во мне, тот не дал говорить. А кто у тебя живет? Говорит, Христос. О, если Христос в тебе, то я хочу пойти с тобой, куда ты ходишь. А сейчас член церкви. Скажите, братья и сестры, стоило, нет? А с другой стороны, скажите, что это действовало, плоть или дух? Это действие закона духа, да? Закона духа жизни во Христе Иисусе. Давайте немножко, может быть, прервемся, споем, а? Чтобы так, а то утомительно можно слушать. А потом продолжим, если есть вот так вот возможность еще. Есть время, да? Ну, давайте хоть какой-нибудь. Давайте споем, что за друга мы имеем, нас он в жизни пробудил. Поете его? Если может, пожалуйста. Да, братья и сестры, если мы с вами вначале прошли и рассуждаем о первых четырех стихах, и я скажу, что рассуждение, которое мы имели, это далеко еще не все, что можно было бы говорить. Но так, дорожа времени, мне хотелось бы немножко сказать и дальше. О последующих стихах, с чего все-таки начинается жизнь по духу и жизнь по плоти. Надо обратить внимание еще, если что-то можно сказать, дополнить о том, когда Христос при встрече с женщиной, самарянкой, у колодца, и вот во время беседы услышал ее вопрос, отцы поклоняются там, вы говорите, место поклонения там, то где же все-таки место поклонения? Что сказал Господь Иисус Христос? Поверь мне, настало время, и настанет, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу как? В духе и истине. И таковых поклонников Отец ищет себе. Братья и сестры, жизнь по духу, она сегодня должна быть неотъемлемой частью нашей жизни. Я не хочу, чтобы сегодня впадали в крайности. Сегодня есть очень много крайностей, в которые впадают, и даже всевозможных лжеучений. Ну, примерно, есть такое течение, как живой поток. Я скажу, много беды приносит, когда вот такое пассивное состояние, все совершено Богом, и много-много можно было бы говорить, что они говорят. Но в данный момент надо понимать, что какая жизнь проявляется в нас. И эта жизнь, она должна происходить от Духа. Что же делать? Стану молиться умом, стану молиться как? И Духом, да? То есть ум наш, он не может быть безучастным. Нет, нет. Но надо понимать, что и молитва, и что же делать? Буду петь умом и петь духом. Тоже имеет важное значение. Поэтому пусть Господь поможет нам сейчас немножечко поразмышлять о том, что с какого момента вот может происходить вот одна жизнь, то есть вот когда происходит начало, и другая жизнь. Если я проводил этот пример, и как мы думаем, не увидели ли мы, то когда один мог думать вот и так, а другой мог думать иначе. Когда увидели, что увидели, это сколько теперь работы, это сколько теперь труда, это теперь надо, почему они так сделали, и много-много. Жизнь по плоти, она обязательно будет что-то нас предпринимать к действию по плоти. Но жизнь по духу, она обязательно будет предпринимать то, чтобы как-то жизнь духа проявилась. Скажите, когда Христос висел на кресте, разве мы не видели, сколько издевательств было над Ним? И когда даже уже висит на кресте, и как бы как можно больнее еще хотят сделать, если ты Сын Божий, И вот Христос молится Отцу: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Стефана побивают камнями, и каждый, наверное, старался взять камень как можно побольше и ударить так, чтобы как можно больнее было. Тоже стоя взывает и говорит: «Не вмени им греха». Это жизнь по духу. Так вот, мы прочитывали: живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. А дальше, как следствие, живущие по плоти Богу угодить не могут. Неужели имеет важное значение для христианина мысли? Давайте кратенько хотя бы посмотрим, что говорит Писание на этот счет. Когда мы читаем книгу Притчи, 23 глава, 7 стих: «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». Каковы мысли в душе его, таков и он. Я вспоминаю, когда однажды псалмопевец, вот молитва к Богу возносилась у него. 16-й псалом: «Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд не да изыдет, да возрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои». Скажите, бывают такие моменты, когда мы думаем одно, а говорим другое? А? Сколько хочешь, наверное. Мыслим, но видим, с кем мы разговариваем, можем говорить совершенно другое. Так вот, каковы мысли в душе его, таков и он. Куда проникает Дух Святой, в какую область? Он раскрывает то, что действительно мы унаследовали от наших прародителей. И сегодня нам необходимо видеть, и что Бог сделал над ней, и с другой стороны теперь также понимать, какой жизни мы даем ход. Когда мы читаем в Новом Завете, во времена Первоапостольской Церкви, когда Бог прилагал спасаемых к Церкви, посмотрите, когда Бог так вот чудно вел, и когда у них вот такая любовь горела, что из имения своего никто не называл своим, а стали продавать, и стало общее. Приносили к ногам апостолов цену проданного. Но вот, читаем за одно семейство. Некоторый же муж, именем Анания, с женой своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомо жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль, какую? Солгать Духу Святому и утаить из цены земли». Какая мысль посетила? А вдруг черный день, а? Может такое быть? Ой, давай все-таки подумаем, что нам сделать? А кто знает, за какую цену мы продали? Никто. Ну, принесем. Вот и все. И положили. Утаили. Утаили. Но посмотрите, как Дух Святой стоит на страже, открывает рабу, служителю, апостолу Петру: «Анания, для чего ты вложил или допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому?» Обратите внимание, когда Дух Святой совершал труд, прилагал спасаемых церкви, но были и кто-то так вот еще слушал проповедь Иоанна Крестителя, кто-то, может быть, еще вот так слышали других вот. И вот посмотрите, были такие, когда самаряне приняли Слово Божье, и вот теперь апостолы приходят, задают некоторые вопросы, а вот тут возложили на них руки, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получил Духа Святого». получал Духа Святого. Но Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Помыслил. Братья и сестры, сегодня очень много подобных ситуаций идут подобным путем. Это можно применять в нашем служении. Но дал бы Бог милость нам, чтобы понимать. Ты помыслил, а это падение. Падение. Давайте мы посмотрим на первых страницах Библии. Описывается трагическое состояние тех, которые жили в самом начале. И вот мы прочтем. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Что увидел Господь? Велико развращение человеков, да? Скажите, что этому содействовало? Что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Давайте посмотрим. А вначале описывается об этом разложении. И о чем здесь идет речь? Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить дочерям человеческим. И они стали рождать им. Это сильные издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Обратим внимание, что в данный момент было разложение. В чем оно заключалось? Увидели сыны Божии дочерей человеческих. Чем они обольстились? Увидели и говорят: они красивые. Я скажу мысль кратенько. Сыны Божии и сыны человеческие. Потомство Каина и потомство Сифа. И поэтому Бог говорил, и каждый знал, когда Бог, вернее, Каин говорит: «Ты изгоняешь меня от лица твоего». А вот когда мы видим другое потомство, и вот смешение пошло. Сегодня надо видеть, в церквях тоже много смешений бывает, когда даже сочитывают верующего с неверующим. Страшно. Но обратили мы внимание, что Бог говорит: все мысли, помышления сердца, а вот теперь мысли увидим. Какая красивая, а? Начинает размышлять. А у меня мысль другая. А почему они красивые? А разве дочерей Божьих не было красивых? Скажу, были. Но это красивее. И когда так размышлял, я пришел к такому выводу. Ну, мои рассуждения. Они делали себя красивыми. Сегодня посмотрите в мир. И даже в христианство проникает подобное. Я вспоминаю как-то один однажды брат-старец, который так плохо ходит, зашел в автобус, ну так вот, ноги больные. Ему предложили, уступили место, много людей в автобусе. И вот так он поблагодарил, но людей там много, и увидел одну стоящую рядом девицу. И так, обращая на нее внимание, заговорил с ней. Но заговорил не просто к ней, а говорит так громко, что все слышали. И вы знаете, с чего он начал говорить? Говорит: «Ох, как ты недовольна своей мамой! Как мне жаль тебя!» Она говорит: «Дедушка, а с чего ты взяли, что я недовольна? Я довольна мамой своей». «Нет, ты часто споришь с ней». «Но дедушка, да я не спорю с ней!» И вы знаете, так вот пошел, когда говорить... И она уже чуть ли не плачет, доказывает о том, что у нее ничего, никакого конфликта нет. А потом он говорит: «Скажи, ты волос обрезала? Да. Ты его накрутила? Да. А он говорит теперь дальше. Когда псалмопевец говорит славословие Богу, славлю тебя, потому что я дивно устроен, и душа моя вполне сознает это. Я уже так немножко к практическим действиям перехожу, чтобы так, знаете, когда применять, знать, как применять его. Можно просто теорию одно, а с другой стороны, когда вот так вот где-то будем видеть, и мы тогда поймем, что же все-таки является жизнью по плоти. И вот говорит, славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости, когда я был образуем в тайне, в глубине, в утробе матери. И поэтому зародыш мой видели очи твои. В твоей книге все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Бог есть Творец. Когда мне приходилось бывать вот в Третьяковской галерее, ну так, еще кое-какие картины видел. Я видел некоторые шедевры мирового значения. И я так вот подходя, смотрел, ну, вы знаете, может быть, у меня вкуса нет такого, но я смотрел, думаю, чем же все-таки восхищается? Ну, мне как-то оно вроде бы, ну, ничего не привлекало. И так рассуждая, думаю, ну, я бы, конечно, на его месте, может быть, немножко по-другому поступил. И вот мог бы подправить. И так, вы знаете, в кармане-то держу кисточки, и вот так вот краской, может быть, ну, примерно. И вот подходит какой-нибудь современный человек и говорит, слушай, брови-то какие-то широкие-широкие, надо чуть-чуть поуже сделать. И начнет красить. Да губы тоже какие-то такие, ну ничего, ну покрасивее надо сделать. Ну, давайте краской той, которая сейчас эта помада. И так скажите, что-нибудь будет тому человеку или нет? Ну его привлекут сразу к ответственности, скажут, а ну ты что делаешь? Преступник. Его арестуют. А когда человек посягает на творение Божие, и как-то беседую однажды с одной сестрою, и знал ее, а потом подхожу, говорю, сестра, позволь задать вопросы. Ты брови щипаешь? Она говорит, а что я сделаю? Мне говорят, у тебя брови, как у Брежнева. Я должна, конечно, делать. Скажите, кто это диктует, дух или плоть? Кто заставляет брать ножницы и резать челки? Кто? Дух или плоть? Плоть. Сегодня надо понимать о том, что мы порой, может быть, это не замечаем и видим многие поражения в народе Господнем. И думаем, а что это такое? Жизнь по плоти, жизнь по духу. И сегодня можно даже применять такой термин выражения. Бог не смотрит на внешность, а смотрит на сердце. Да. Но при этом, как я уже напоминал, что Бог говорит в Слове Своем, извнутрь, из сердца все исходит. И мысли-то наши принимают немалое вот здесь участие. И мы можем увидеть. Что увидеть? Вот как раз на страницах Священного Писания Бог теперь раскрывает, что когда вроде бы по-человечески они говорят, это сильные, славные люди, а Бог говорит, зло. Если посмотреть на потомство Каина, оно в водах потопа, конечно, погибло. Но если бы задать вопрос, скажите, были ли там способны люди или нет? Я скажу, это были способные люди. Это были ученые люди. Это были те, когда, вот можно сказать, их прогресс, он был очень большим прогрессом. Но тут только внимательно надо исследовать. Да, ум сегодня, можно сказать, прогрессирует. Сегодня компьютерная система. Сегодня много-много можно видеть. Но в то же время, к чему оно приводит? К отступлению от жизни Бога. Сегодня Господь нам предлагает. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И вот теперь я вспоминаю такой пример, когда даже в дни Давида, Давид уже был помазан на царство, но ему предлагают вот тот день, о котором сказал Бог, предам врага в руки твои. Скажите, как он поступил? Не поднимая руки, да? Хотя тот говорил, позволь и пригвожу, да? Скажите, жизнь по плоти это или по духу? Ждет назначенного времени. Но, а попадал ли он в такие искушения, чтобы подпасть под влияние плоти? Скажу, да. Когда? А вот такой момент, когда говорит, все равно когда-нибудь я попаду в руки Саула. И нет для меня лучшего, как убежать к Анхусу. Скажите, друзья, кому он пошел? К Анхусу, к язычнику. А теперь, чуть больше года прошло, Анхус говорит, да будет тебе известно, что и ты, и твое ополчение пойдешь вместе со мною. Куда? На войну. С кем? С братьями. Но Господь, конечно, там оказывает милость. Какую? Князья говорят, что это за евреи. А теперь, чем умилостивит он лицо Господина? Нет, нет, пусть не идут. И вот Анхус говорит, в глазах моих ты хорош. Будь уверен. Но князьям немножко не понравился. Братья и сестры, я могу сказать, мы переживали и переживаем, когда многие сегодня и в те времена пошли под крылышко регистрации к Анхусу. Не так давно был у меня один человек, не один, а два, представители власти, с министерства. И вот так вот проехали чуть-чуть, наискосок остановили машину. Как раз я дома был. Мне дома-то мало приходится бывать. Но дома был. Жена говорит, кто-то вон там остановился. Но я выхожу. Заходит, достает, показывает. С министерства республики. Я говорю, по какому вопросу вы хотели видеть? А это, говорит, мой начальник. Но начальник, конечно, не представился. Да вот, я, говорит, уже неоднократно проезжаю мимо вас и вижу вывеску. А дом, в котором мы живем, а к этому дому у нас пристроен молитвенный дом. Так три стены сделали. И вот уже 9 лет собираемся, слава Богу. И вот, говорит, я увидел эту вывеску. А ее далеко видать. Он написан, дом молитвы. Кому принадлежит? Текст. Дом мой. Дому молитвы наречется для всех народов. И обрадую их в моем доме молитвы. И вот такой призыв, текст, крупными буквами. И вот я, говорит, когда посмотрел, потом проверил списки, и вас в списках не нашел. Я говорю, вот и хорошо. Между народами не числимся. Ну-ка. Ну, конечно, прошли и стали беседовать. Когда стали беседовать, ну, говорит, время что же не то же. Вас же никто не гоняет. И вот спрашивает, вы этот дом строили, вам помогали средствами? Я говорю, нет, мы сами обошлись. А вот мы бы могли помочь. Я говорю, нет, не надо. Мы его за 3 месяца поставили. Он легкого строения. И слава Богу, Бог прилагал спасаемых в церкви, и благодарим Бога. А я спрашиваю, скажите, пожалуйста, а что я буду иметь от этой регистрации-то? Что вы меня навязываете? Фу. Прежде всего, вы будете иметь статус юридического лица. А дальше? А дальше вы будете бывать у нас на совещаниях. И где надо, мы вас будем привлекать. Вы можете ездить в командировках за рубежом. И многое другое стал говорить. Ну и при том пришлось сказать, благодарим за информацию, но мы будем оставаться в том звании, в котором призваны. И все. А я так размышляю. Скажите, статус юридического лица, как вы думаете, это хорошо иметь для церкви или нет? Сегодня подходят с рассуждения жизни плоти. Ну как? Что-то выписать, где-то достать, там то. О, прекрасно, все идут навстречу. Друзья, но даром ничего не дается, расплачиваются душами. Наступает такой момент, когда церковь выносит решение о каком-то члене тела, и в это время окончательно слово-то будет за судом. Они будут решать. Внешние. Пошел к Анхусу, да? Вот и все. Ты пригрелся, побыл немного времени, а теперь давай. Поэтому, братья и сестры, в настоящее время Скажу, нам надо бодрствовать и видеть, что жизнь по плоти, она всегда будет искать чего? Удобств. Будет искать того, чтобы не идти на какую-то конфронтацию с теми, которые имеют какую-то власть. А жизнь по духу. Вспомните, когда Петр говорит, кого нам больше слушать? А в какой момент? Отнюдь мы запрещаем вам говорить. Мало того, что запрещаем, да еще поколотить надо. Вы знаете, буквально, наверное, пару месяцев не прошло еще. Пришлось также ставить палатку с благовестием. Но разрешение мы и на постановку палатки не спрашиваем. А вот увидели место, которое так нам понравилось, где вот могут приходить души слушать, там и ставим. Поставили. Конечно, та местность, где мы поставили, это особая местность, мусульмане. Страшно, конечно, у нас там сейчас идут серьезные такие переживания, когда ваххабисты, так называемые, применяют силу, оружие, власть. Это насаждают силою ислам. И вот пришлось немножко пережить тоже. И вот так вот, это 11 часов примерно, от 10 до 11 уже поздно, ночь, так вечер, темно. Я стою возле машины, и вдруг стрельба, стреляют. Мы, конечно, потом, когда все это увидели, поблагодарили Бога, ни в одного не попал. Стекло, конечно, разбили. Разбили стекло у меня в машине. Но не затронуло так вот. А заряд был такой, который, ну, обязательно попал бы в кого-то. То есть там несколько этих вот, разлетаются и так. Пришлось выйти еще раз. Это уже в 3 часа, может быть, вновь так с фонариком шел. И по свету снова. Ну, слава Богу, жив, стою. И благодарю Бога, что Бог все-таки, видя все это, оказывает милость. И вот хотя бы одна душа, но могла бы прийти ко Христу. Это слава Богу. И когда приходится совершать или преподавать крещение тем, которые, можно сказать, вырываются из вот этого ислама, то мы только благодарим Бога, братья и сестры. Но жизнь по плоти никогда не пойдет на это. Как я уже говорил, будет искать удобств. Идут и спрашивают, разрешите. Нет, нет, мы вам не разрешаем. Поэтому пусть Господь поможет нам, так как время уже сейчас и подошло к концу, мы еще помолимся Господу. Я так полагаю, рассуждение можно будет еще продолжать. И когда мы разойдемся по домам, но дал бы Бог милость, чтобы видеть, что видеть, что на страницах Священного Писания Бог очень много открывает нам, как должно нам жить. И потому не случайно помещена и 2 и 3 глава книги Откровений, где Бог говорит ангелу такой-то церкви напиши, Ефесской, Смирской, там, Филадельфийской и так далее. Напиши. И говорит, знаю твои дела, знаю, все знаю, но имею против тебя. И говорит, что конкретно. И вспомните, кому-то сказал, что оставлена первая любовь, кому-то сказано, что там есть держащиеся учения Валаама, Николаитов и многое другое. И учения Иезавели. Ой, как страшно, как сегодня проникает все это в церковь. И когда вы можете увидеть такое, что, может быть, раньше, вот вспоминаю и дедушек, и бабушек, которых нет живых, которые также рассказывают о том, что раньше какое время было, сейчас мы, говорит, не узнаем. А мы живем в такое время, когда видим, какое разложение, моральное разложение. И поэтому, как никогда, нам необходимо бодрствовать, как никогда, чтобы было отображение жизни во Христе. И поэтому, если Христос в вас, тогда тело мертво для греха, а дух жив для праведности. Если Христос в вас, тогда действительно будет жизнь не по плоти, а по духу. Дай Бог нам милость не огорчать никогда Его, не угашать Духа Святого, не оскорблять Его, а чтобы прислушиваться и жить жизнью по духу, а не по плоти. Аминь. Помолимся.